Кондратий Петрович Биркин, Елена Васильевна Глинская, государыня, великая княгиня, правительница всея Руси. Детство и отрочество царя Ивана Васильевича Грозного. Князь Иван Федорович Овчина Телепнев-Оболенский, князья Василий и Иван Шуйские, князь Иван Вельский, Глинские, 1533-1547 года. После смерти государя и великого князя Василия Ивановича 4 декабря 1533 года у нас в России была точно такая же неурядица, как во Франции при Франциске II или в Англии при Эдуарде VI. Именем наследника младенца управляли царством сначала его мать, государыня Елена Васильевна Глинская, а после ее смерти быстро сменявшие друг друга временщики, бояре-крамольники, раболепной угодливостью развившие в младенческом сердце будущего Грозного порочные наклонности, своими интригами и злодействами посеявшие в том же сердце ненависть к боярству, впоследствии выразившуюся неслыханными злодействами. Гонитель дворян, совмещавший в лице своем должности неумолимого судьи, а подчас и палача, Иван Грозный, подобно Христиану II датскому и Людовику XI французскому, был демократ в душе и сочувствовал народу. Простые люди русские отвечали ему взаимностью, доказательством которой служит, во-первых, предание о царе, в котором он является чаще героем, нежели тираном, во-вторых, самое его прозвище Грозный, так верно его характеризующее. Народ уподобил своего царя грозе Божией, она ужасом леденит сердце человека, но в то же время освежает воздух, оживляет растительность, разгоняет гнилостные удушливые испарения. Так понимал русский народ своего царя Ивана Васильевича, но это уподобление его Божьей грозе при всей своей поэтической красоте не выдерживает суда потомства. Божий гром, ударяя в жилье, хотя нередко зажигает его, но дождь, неизменный спутник грозы, заливает пожар, напоминая людям пословицу «где гнев, тут и милость». Грозы же Ивана Васильевича были грозами сухими или сопровождались кровавыми дождями и разливами кровавых рек. Они щадили избы простого народа, но никогда не миновали домов боярских, даже церкви Божией в лице мученика митрополита Филиппа. Чтобы добраться до 2-3 крамольников, царь Иван Васильевич истреблял бояр целыми сотнями, из-за одной нечистой овцы резал все стадо, ради истребления одного куста куколя выжигал целую ниву. Ни плахами, ни виселицами управляется самодержавие, как это делал Грозный, но милостями и благодеяниями. Сила царя всегда должна быть в любви народной. Сердце царева в руке Божией, говорит Писание, Бог же есть любовь. Царь Иван Васильевич вырос на престоле, наследуя его 3 лет после отца. Шапку Мономаха держали над ним Елена Глинская и Верховная Боярская дума, в которой заседали дяди государевы и 20 знатнейших бояр. Так, по завещанию покойного государя Василия Ивановича было организовано правление царством. Скажем лучше, должно было быть организовано, но на самом деле правителями государства были Елена, дядя ее Михаил Глинский и ее возлюбленный князь Иван Федорович Овчина Телепнев-Оболенский. Матери царя-младенца своим и его именем предоставлено было решать дела внутренние. Дума решала его именем дела внешние. Не ждал народ русский добра от этих новых порядков, чуя здравым умом и любящим сердцем грядущие распри и неурядицы. Предав тело Василия Ивановича земле в Архангельском соборе, правители, бояре и духовенство поспешили в Успенский собор, где митрополит благословил младенца царя властвовать над Россией, отдавая отчет в делах своих единому Богу. Во все пределы царства были разосланы гонцы-чиновники для приведения народа к присяге, принесенной единогласно и единодушно. Однако жестоустная молва предупредила гонцов и разнесла по всем концам Руси, что государыня Елена Васильевна глазами князя Оболенского видит, его ушами слышит, что он не токмо по ней первое лицо, но чуть ли и не повыше ее самой, что князь да сестра его, няня царя и брата его, царевича Юрия, бояриня Аграфена Федоровна Челяднина, всем при дворе управляют и своевольничают, будто чем государыню приворожили. Эта ворожба заключалась в связи князя Ивана Федоровича с правительницей, связи, при которой боярыня-сестрица играла весьма неприличную роль свахи. Эта интрига – явление весьма обыкновенное в западных государствах того времени. У нас на Руси было редкостью, чтобы не сказать небывальщиной. Великие княгини до Елены Глинской были в глазах народа образцами целомудрия, стыдливости и всех добродетелей женских. Русский народ, не ведая слов Юлия Цезаря о Кальпурнии, всегда говорил о своих государынях его фразу «Супруга царя вне подозрений». Древние наши государи и цари до времен Петра Великого избирали себе супруг из боярских фамилий, но избранницы эти бывали всегда совершенством в физическом и моральном отношениях. Однако же дочери великокняжеские и царские за бояр не выходили, а уж и того менее связью с ними себя не позорили. Елену Васильевну, как видно, не удержали от греха ни стыд, ни титул правительницы, ни имя вдовы государевой. Беглая литвинка литвинкою и осталась, и вместе с сердцем отдала князю Оболенскому в руки и судьбу сына, и почти что державу царскую. Все последующие события были делами этого временщика, фаворита Елены Глинской. Ровно через неделю, по принесении народом присяги 11 декабря, старший дядя государя, князь Дмитровский Юрий Иванович, вместе со своими боярами был заточен в темницу, ту самую, в которой при Иване III был задушен или уморен голодом внук его Дмитрий. Почему князь Юрий подвергся опале? Об этом в наших летописях существует два сказания. Одно обвиняет, другое оправдывает князя. По-первому, он на другой же день присяги младенцу-племяннику поцелал дьяка своего Тишкова, князю Андрею Шуйскому, чтобы уговорить его перейти к себе на службу и способствовать возведению его на престол. Шуйский донес о том князю Борису Горбатому, тот Елене, а Елена, созвав Боярскую думу, приказала ей действовать по закону. По другому сказанию, Андрей Шуйский оклеветал Юрия, чуждого всяких честолюбивых замыслов. И это сказание всего вероятнее, так как Андрей Шуйский, заточенный в тюрьму, мог сделать извет на князя Юрия в надежде заслужить милость и прощение. Всего же вернее, дядя государев был помехой Елене и князю Оболенскому и в их самоуправстве и в нежных отношениях, сделавшихся окончательно чуть не явными. Участь Юрия ужаснула Боярскую думу и возбудила в ней ропот, а в народе жалость. Бывший с войсками в Серпухове князь Семен Федорович Бельский и окольничий Иван Ляцкий бежали в Литву и передались Сигизмунду. Следствием этой измены были новые жестокости правительницы. Князь Воротынский с сыновьями и брат Семёна Бельского Иван, член Верховного Совета, были схвачены в Коломне за сообщество, будто бы с изменниками, привезены в Москву и посажены в темнице. Опала правительница не пощадила родного ее дядю Михаила Глинского и ближнего боярина Михаила Семеновича Воронцова. Глинский был заточен в темницу, Воронцов удален от двора. Эти вельможи были двумя совершенно невинными жертвами, принесенными Еленой Глинской своему князю Оболенскому. Старик-дядя не давал ей покоя, укоряя ее постоянно за неприличное поведение, требуя разрыва с фаворитом и удаления его от занимаемых должностей. Страсть заглушила в Елене Глинской чувство родства и уважения к старику-дяде. Недовольствуясь его заточением, она в угоду Оболенскому приказала уморить Михаила Глинского голодом. Характер правления принимал кровавый оттенок тирании, возмутительный тем более, что она проявлялась в женщине, руководимой любовником.